Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Близится третье воскресенье Великого Поста, за которым начинается крестопоклонная седмица. Гигантская, едва ли не центральная тема для всего христианства и тема, к которой вы тоже нередко обращаетесь в своих выступлениях, в своих программах, когда размышляете об этом выражении «Господь не дает человеку креста не по силам», то есть не посылает таких испытаний, которые человек не мог бы вынести. И сама эта мысль, эта формулировка, ее можно проблематизировать с разных сторон. Вот для вас в этой теме где главный нерв, главный повод для размышлений?
Ну, для меня сейчас главный повод для размышлений находится в мысли, которую я лично услышал у, я так понимаю, хорошо известного нашим уважаемым слушателям протоиерея Александра Абрамова, который как раз-таки выступил против такого понимания, да, креста, и сказал, что, в общем, крест, настоящий крест, мы ведь крестом иногда называем, ну, все что угодно, да, вот, все-таки действительно некое испытание, в каком-то смысле крест как, вот, ну, если хотите, вот, на пути нашей, нашей попытки следовать Христу, крест всегда не по силам. Как был тяжелый крест Христов, так вот крест – это всегда где-то вот на грани возможностей человека. И вот для меня лично осмысление этой темы сейчас находится в области вот этого разворота такого мысли. Да? Но не только мысли, а вот попытки это соотнести с жизнью. Но здесь единственное, что вот важное очень для меня, очень важной является поправка, что не все, не нужно, и это, кстати, отец Александр, тоже мы с ним об этом говорили, вот в Парсуне, что не все нужно так легко называть крестом. Вот, поэтому вот скорее в этой области.
А что тогда можно и что не стоит называть крестом? Понятно, что вопрос очень такой широкий и теоретический, но вы для себя как сегодня на него отвечаете?
Ну, знаете, у меня есть такая, я иногда вот на лекциях, когда мы с ребятами рассматриваем темы, связанные вот с наукой, искусством и религией, как способами познания мира, я говорю о основных элементах языка каждого из этих способов. Но я вот, когда мы говорим про метафоры, я произношу фразу «тяжелый крест преподавателя МГИМО». Да? Вот это шутка, вот это не крест. Вот это радость и счастье для меня лично преподавать и в нашей родной с вами альма-матер. Вот, поэтому вот это, мне кажется, не стоит называть крестом. Да? Какие-то вот то, что принято называть вызовами, то есть некие профессиональные задачи, да? вот это тоже, мне кажется, это не про крест. Вот. Крест все-таки связан с тем, что мы называем духовной жизнью. И здесь у нас не так все просто в том смысле, что насколько мы ей пытаемся действительно жить. Я помню в череде замечательных афоризмов «Царствие небесное» отца Дмитрия Смирнова, у него был такой, что он говорил: прелесть – это понятие духовное, ну, имея в виду, что оно псевдодуховное. Так что, говорит, не волнуйтесь, оно вам не грозит. Вот поэтому мне кажется, что в этом смысле крест еще, прежде чем начать жаловаться, еще надо его получить. Вот. Ну, можно, понимаете, тут вот еще, мне кажется, поскольку это все-таки в области метафор находится, а не в области догматического учения церкви. Да, у нас же нет учения о кресте несомом человеком, да? Это все-таки скорее метафоры такие, которые мы используем. Вот. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что каждый человек несет свой крест. И вот на эту тему мы, если не ошибаюсь, это вспоминали с вами уже, но мне очень нравится эта замечательная такая притчевая история, когда человек ужасно жаловался на то, что у него тяжелый очень крест, он никак не может его, крест его жизни, и он не может его понести. И Господь ему сказал: ну хорошо, выбери себе крест, который ты сам хочешь. И человек долго-долго выбирал, выбрал такой маленький-маленький крестик. И говорит: Господи, хочу вот этот. На что ему было сказано: так это твой и есть. И вот в этом смысле тоже, конечно, это скорее вот с точки зрения общепринятую, да, что не бывает креста не по силам. Но вот, может быть, это парадокс такой, но мне кажется, что вот эти два разных подхода, поскольку мы говорим именно о метафорах, а не об учении, они не противоречат один другому. Да? То есть можно и вот так посмотреть на эту проблему, но есть какое-то вот содержание такое крестоношение, как действительно некая жертва, которую мы вслед за Христом пытаемся принести, следуя Христу. И это, конечно, всегда тяжелый крест. Вот у преподобного Сергия, да, он нес крест. Преподобный Серафим нес крест, безусловно.
Когда отец Александр Абрамов высказывал эту мысль о том, что если человек говорит, что Господь не дает креста ни по силам, то с таким человеком, ну, по мысли отца Александра, нужно, в общем-то, в разговоре возвращаться к самым азам христианства, потому что любой крест не по силам, а в этом как бы здесь не слово «паразит», а такое ограничение. Суть христианства в том, что требуется доверие Богу полное и понимание, что любой крест не по силам, и тогда возникает это доверие, упование. Господи, действуй ты в моей жизни. А вот противоположность этому, ну, я не думаю, что об этом отец Александр именно говорил, но можно эту мысль развивать и как бы над ней размышлять. А противоположность этому такое успокоенное, удобное христианство, когда мы ходим в храм, мы читаем молитвы, мы читаем книги, и вот нам очень удобно и хорошо. Мы так уже привыкли быть христианами, никакого особенного подвига не требуется, а мы себе просто так говорим, что ну вот у каждого свой крест. А ничего конкретного под этим не подразумевая. Где здесь вот та самоотдача, тот подвиг, то усилие, которое нужно, чтобы быть сначала человеком, а потом христианином? Вот что вы об этом думаете? Замечаете ли вы вот эту проблему, как вам кажется, не надумана ли она такого успокоенного христианства?
Я, если позволите, начал вот все-таки вот с того предложения отца Александра вернуться к евангельскому смыслу несения креста. Да? И здесь вот, мне кажется, оно действительно, вот это вот возвращение, оно очень многие вещи расставляет на свои места. Мы же не можем себе представить при всей тайне Боговоплощения и том, что это не вмещается в нашу голову, это именно та великая тайна, которая привела Тертуллиана к словам, что верую, ибо это абсурдно с точки зрения человеческой логики, да, что это не вмещается в голову. Но, тем не менее, сложно себе представить, что к Спасителю, который буквально несет орудие своей казни на Голгофу, кто-то подходит и ободряюще там, поддерживает за руку и говорит: ну, не переживай, Иисус, Христа не по силам не бывает. Да? Невозможно же себе такое представить. И в этом смысле, я думаю, отец Александр прав. И крест, который мы несем, вот если он человеку дается, да, то это действительно вот некое такое испытание христианина, оно действительно именно такое. Насчет спокойного христианства, ну, эта мысль, в общем же, ведь не новая. Она многократно высказывалась в разных, с разными оттенками. Помните, у Льюиса в письмах Баламута одно из таких вот действенных искушений, о котором там говорится, это переориентировать христианина, ну вот так я, конечно, это своими словами совсем пересказываю, как помню, но смысл был такой, что вот на вот нам Евангелие говорит о едином на потребу, да, а вот переориентировать его на что-то еще, да, и тогда появляется христианство и. Христианство и там политика, христианство, не знаю, журналистика, все что угодно. Да, что, в общем, становится таким центром и вводит, возможно, тоже в такую довольно спокойную гавань проживания как бы христианской жизни, будто бы христианской жизни. Но тут есть и другая опасность. Мы прекрасно знаем это со времен ранней церкви, что христианин – это не тот, кто бежит навстречу там, мучениям или испытаниям. Христианин – это тот в случае испытаний, человек, который способен их принимать. Вот. Ну и еще один момент, о котором вот меня заставил задуматься Петр Николаевич Мамонов, недавно побывавший у нас в Парсуне, и он там говорит о том, что он размышлял над евангельским, над новозаветным «Вера без дел мертва есть», сидя у себя в деревне, да, где у него нет, в общем, какого-то общения такого широкого, да, и какие он может, какие это дела должны быть, что ему там перечислять, там, пожертвования какие-то, еще что-то. И он пришел к выводу, мне кажется, очень важному и правильному, что его дела – это его стремление вот, изживать свои грехи. Я думаю, что это верно для многих из нас. Да? И поэтому вот в этом смысле я плохо себе представляю возможность спокойного христианства, вот, о котором мы с вами заговорили. Если человек смотрит на себя, если он пытается как-то осмысленно к своей жизни подходить, вот. Это не значит, что он должен себя искусственно как-то подогревать, да, вот, экзальтированно там что-то проделывать, но вот успокоение при внимательном отношении к себе, таком повседневном, да, его не может быть. Мы с вами вот уже говорили недавно про Данте. Я вот сейчас продолжаю, так сказать, находиться в этой вселенной, им созданной там, и в тексте, и там, в разных там, толкованиях, рассказах, книгах. Вот разве можно это назвать, вот такое внимание, да, к жизни, ко всему, что происходит, вот таким спокойным христианством? Да? Это христианство такого звенящего напряжения, конечно, натянутой тетивы. Такой. Вот, поэтому как-то так, я думаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мне недавно довелось побывать в молодежном клубе при храме Александра Невского при МГИМО, где ребята, и мы вместе с ними обсуждали книгу Клайва Стейплза-Льюиса «Расторжение брака», и, судя по всему, среди участников была ваша студентка, но она была в маске, поэтому лица ее даже не мог узнать и запомнить.
А вы знаете в лицо всех наших студентов?
Нет, я имею в виду, что было полное инкогнито, но она просто рассказала, что в последнее время вы на лекциях постоянно обращаетесь именно к Данте, к тому, о чем вы сказали. Мы в программах с вами в последнее время к Божественной комедии нередко обращались, потому что вы перечитываете и размышляете. А вот студентам, что вам важно про Данте сказать? Имея в виду, что вот у нас в программах на радио «Вера» очень много мы говорим о религиозном содержании, о нравственном, таком даже в чем-то богословском содержании Божественной комедии, о восприятии, а вот светский вуз, МГИМО, я не знаю, в рамках какого курса, культурологии или другого курса вы про Данте, к Данте обращаетесь, но вот где там главная тема?
Вы знаете, я специально, конечно, я не специалист по Данте, я просто сейчас этим увлекся и, в общем, наверное, впервые обратился всерьез, потому что первый и, собственно, последний раз, так, опять же, предметно, с Данте я общался, прикасался вот к этому его миру в рамках курса западной литературы. Это было вот на втором курсе в институте, и как-то потом не сложилось. Что-то такое, может, где-то было немножко, когда я занимался Франциском Ассизским. Вот там есть у Данте строки, посвященные Франциску, естественно, их, наверное, не могло не быть. И вот я это вспоминал, цитировал в моих конспектах лекций, были эти цитаты. И так я больше, в общем, к нему не обращался. И сейчас, в общем, я, можно сказать, что заново, конечно, все это читаю. с точки зрения именно непосредственно знакомства с текстом, но читаю, повторяю, много вокруг всего, вокруг этого. И поэтому скорее мои отсылки к Данте, которые проскальзывают в лекциях и в семинарах моих, они связаны не с рассказом о Данте к таковому, а в том, что я, ну, конечно, понимаете, читать Данте и быть свободным от Данте, перефразируем известную фразу классика, невозможно. И поэтому он неизбежно врывается, вот как он вошел в мою жизнь, он врывается в разные ее аспекты. У меня дети знают, что я читаю Данте, мне что-то я за ужином говорил жене про вот какой-то интересный аспект. А, я говорил, что вот смотри, я услышал там у одного современного богослова интересный разговор, на интересную лекцию на тему, почему к Данте приходит Вергилий. Вот, потому что там, человеку должен прийти тот, кого он любит, кому он доверяет, и за кем он пойдет, и кто ну, ему понятен, как бы мы сегодня сказали, в профессиональном плане. К поэту приходит поэт, так как говорил вот этот Александр Филоненко, лекция, которую я слушал, он говорит, что если бы это был футболист, то к нему пришел бы Пеле, да, вот к футболисту пришел бы футболист и так далее. И вот дети это услышали, и потом несколько дней ходили, мы расскажи нам про Данте, что-то такое. Но, видимо, Рома решил, что это про футбол. Где-то, вот, не знаю. Вот, поэтому и студентами я вспоминал это, ну, в частности, где-то у меня проскальзывало, да, это было скорее таким, знаете, замечанием на полях, это уже много в лекциях. Когда ты какие-то вот о чем-то говоришь, я стал говорить там про Средневековье и упомянул Данте, и сказал, что Данте это уникальный совершенно пример текста, хотя, в общем, с одной стороны, многое объясняется именно культурным контекстом, стремление к универсальному знанию, которое свойственно для Средневековья и прочее, прочее, но Данте создает текст, который в мировой литературе стоит особняком в плане уникальности. Ни до, ни после никто и близко к Данте не подступал, не подбирался. Это совершенно особый текст, в котором, и, кстати сказать, с точки зрения вот развития поэзии, да, при всем понимании того, что это обусловлено устремлениями Средневековья, но вот, скажем, последующие поэты, никто и никогда не замахивался на синтез, вот, если можно так сказать, того, что сделал Данте. То есть это ведь текст поэтический, философский, богословский, научный, натурфилософский, и там все это на том уровне, естественно, которым тогда там представлено. Посмотрите даже хотя бы там комментарии Лозинского, который переводил Божественную комедию, основной перевод, которым мы пользуемся, да, и многочисленные комментарии, где он говорит, что Данте, вот в Данте, либо в дантовской вселенной, либо он говорит, что на уровне вот знаний науки того времени такие-то там астрономические представления или географические представления и прочее. То есть все это в Божественной комедии есть. Вот. Но вот возвращаясь, может быть, непосредственно к теме нашего разговора, я могу сказать, что, конечно, это такой напряженный поиск христианина. И вот что мне очень интересно, я раньше об этом мог теоретически говорить, а сейчас я могу это подтвердить как читатель. При всем том, что Данте безусловно читать сложно, наверное, вдвойне сложно читать в нашем переводе, поскольку если вот идти вслед за оценкой Ольги Александровны Седоковой, блистательного специалиста по Данте, то, конечно, вот Лозинский создает свой перевод вот в русле, предложенной Пушкиным тогда вот такой высокой поэзии осмысления Данте. И это стилистически отличается от того, как это звучит в оригинале, но, тем не менее, это великий, конечно, великий труд, великое произведение, вот перевод Лозинского. Но в любом случае это вот такая ну, напряженная христианская мысль, которая в этом тексте бьется, и конечно, это очень, очень важно, и это очень, очень ценно, очень интересно, очень, очень глубоко.
А вот как раз на этой встрече со студентами МГИМО, но не только, с прихожанами молодыми храма при МГИМО, часто звучала мысль, что Льюис в своем знаменитом произведении «Расторжение брака», где он описывает, как люди из ада приезжают на экскурсию в рай, и что от них требуется, чтобы в раю остаться, и хотят ли они, и что тогда рай и ад, и как это понимать. Льюис, конечно, имеет в виду Данте, ссылается на Данте, неявно, но чувствуется традиция. Например, в одном из таких, может быть, самых пронзительных диалогов Льюиса, когда женщина, которая потеряла ребенка, оказавшись на экскурсии в раю, как бы вопрошает, как Бог мог разлучить ее с ее ребенком, и ее собеседник отвечает, что любовь такая властная, даже к ребенку, казалось бы, которая материнская, святая, но если она страстная, властная, то она обращается в свою как бы противоположность. Она уже вредит и становится, ну, если угодно, страстью чем-то болезненным и неполезным. И в каком-то смысле это тоже мысль Данте, который из этого же исходит, если я не ошибаюсь об этом, по-моему, в Чистилище или в Аду речь идет, что вообще все любовь человека в жизни, но просто она может быть направлена вверх или вниз, она может оказаться полезной или губительной, и страсти – это извращенные добродетели. Это любовь, направленная не туда и не так. Вот насколько вам эта мысль Данте отзывается, как сейчас говорится?
Ну, у Данте тут здесь два момента важно понимать про любовь и вот в продолжении того, о чем вы сказали. Вот даже многие из тех, кто никогда не читал и не открывал Божественной комедии, тем не менее знают последнюю ее строчку в переводе Лозинского. Она звучит как «любовь, что движет солнце и светило». Так вот, важно понимать первое, что для Данте это не метафора. Не метафора. Данте действительно считает, что в мире любовью движимо все. Не только поступки, мысли и действия человека, но и физические предметы. Да? И солнце, и светило, звезды в оригинале у Данте, они движимы любовью. Это любовью Бога ко всему им сотворенному. Это первый момент. А второй момент, совершенно точно вы сказали, чуть-чуть детализируя, просто здесь замечу, что для Данте грех – это ошибка любви. Поскольку все движимо любовью, а мы с вами понимаем, что бытийственно, онтологически, да, зла не существует, Бог его не создает, Бог не творит зла, то откуда оно берется тогда? Да? И вот Данте говорит, что это как раз-таки ошибки любви в двух направлениях. Либо любовь ошибается в объекте, то есть она не туда направлена, не на то направлена. Либо она ошибается в мере. То есть она либо перехлёстывает, либо не добирает. Что для Данте одно и то же, кстати сказать, поэтому у него ростовщики и расточители находятся в одном круге ада. Потому что это одна и та же ошибка любви. Да? Только в одном случае это скупость, так сказать, а в другом расточительство. Но это, по большому счету, две стороны одной медали. Если так кратко говорить о том, как это у Данте, то примерно так. И это, конечно, на мой взгляд, глубоко христианское отношение, богословски вполне выдержанное.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».